Сегодня мы продолжим изучать из книги Евреям. Удивительная книга, в котором автор хочет открыть нам, что для нас является лучше здесь на земле. Бог не хочет скрыть от нас ничего, что Он имеет лучшее, и поэтому слово, которое повторяется из главы в главу, то, что Иисус Христос является лучшим. Лучшим первосвященником, лучшей жертвой, лучшим спасителем твоим, лучшим другом, лучшим во всем и везде. И поэтому сегодня прочтем один из самых трудных истолковаемых местом из Библии, которое находится в 6 главе, с 1 по 10 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать обетование основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых или о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпавших опять обновляясь покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезным тем, для которого и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и вольца негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии держитесь спасения, хотя и говорим так, ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужим и служа святым. Аминь. Наверняка каждый, который подходит к этому месту, удивляется, как такое послание, которое написано для ободрения, которое написано для того, чтобы укреплять детей Божьих в трудном состоянии, как оно может содержать такие слова, которые как будто говорят нам о каком-то потере, о бесповоротном потере благословения. И разумеется, что этот текст может иметь только два истолкования. Либо здесь говорится о верующих, и тогда эти слова действительно звучат страшно, а именно, что если ты после того, как получил вот эти 5 из 6 стиха, то есть из 5 стиха, и все-таки отпал, то все, это бесповоротно, невозможно уже такого обновлять покаянием, потому что они снова и снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Либо может быть другое толкование, что это говорится о неверующих. И как можно узнать, какое правильное толкование, только если мы посмотрим по правилам толкования на этот текст в контексте 5 главы, в контексте 6 главы, начиная с 6 главы, потому что этот текст находится в этой главе, и разумеется, что его нужно истолковать в близком контексте. То есть посмотрим, о чем говорится вообще в 6 главе. А потом нужно посмотреть в контекст всей книги, и особенно посмотреть его в контексте 1-х 6 глав, и потом в контексте темы и цели автора. Потому что автор ни в коем случае не имел одну цель, а потом поменял полностью цель и сказал что-то противное тому, что он говорит в остальной книге. И начнем с 6 главы. «И Бог откроет вам, если мы откроем наши сердца к Нему, так, как здесь написано». Является этот текст легким? Нет. Это твердая пища. Вы помните, как он закончил 5 главу? Автор после того, как обругал тех людей, что они не растут, что они давно должны были уже учить других, но они остались на младенческом уровне. И он говорит, не надо заново ставить основание шести начальным учениям, которые являются молочко, которые вы все должны уже быть укреплены в этих шестих учениях. И какие эти шесть учений, смотрите в первой главе. «Не станем снова полагать основание обращению». А в оригинале написано «покаяние». То есть учение о покаянии. Каждый понимает, что значит покаяние. Каждый, по крайней мере, и здесь существующих, знает, что значит покаяние. Не надо снова, заново объяснить вам, как человек приходит к Богу через покаяние. Это начальное учение. С этого мы начали свою верующую жизнь. Второе учение о вере в Бога, также в первом стихе. То есть вы понимаете уже, какая вера спасительная и какая вера не спасительная. И об этом вся Евангелие от Иоанна объясняет из главы в главе, какая вера спасает. Книга Якова, другие книги из Библии объясняют четко, что значит спасительная вера. Не надо вам заново все это объяснять, тем более не надо заново вас укрепить на то, что является начальным. Третье – учение о крещении. Все вы понимаете необходимость крещения, все вы понимаете, почему Иисус оставил крещение, все вы понимаете о смысле крещения, и вас не надо еще заново учить о крещении. Четвертое учение – об возложении рук. Если у вас есть еще вопросы, и вы не понимаете, какая роль возложения рук в Церкви Христовом, почему возлагали руки, почему первые верующие вообще получали Духа Святого через возложение рук, то тогда вы еще находитесь в начале. Но те, которые уже перешли через это, они готовы к твердой пище. Пятое учение о воскресении мертвых. Вас не надо снова учить, что значит воскресение мертвых, когда оно произойдет, почему воскресение мертвых так важно и почему воскресение мертвых является нашей надеждой. Сколько воскресений мертвых были в истории, сколько будут. Это, опять же, начальное учение. И шестое учение, о котором говорится здесь, и которое также является в списке начальных учений, это о суде вечном. И автор говорит, вас не надо научить заново все это. Давайте перейдем к твердой пище. И это мы сделаем, если Бог позволит. И после этого говорит, невозможно, чтобы те, которые получили пять больших благословений от Бога, и все-таки отпали, невозможно, чтобы они пришли к Богу опять. И какие эти пять благословений, они перечислены в 4 и 5 стихе этой главы. Первое – просвещенное. Однажды просвещенные. Второе, которые вкусили дар небесный. Третье, которые соделились причастниками Духа Святого. Четвертое, которые вкусили благого Божьего. И пятое, которые вкусили сил будущего века. Даже сдалека услышим о этих пять благословений, скажите, какое слово повторяется? Три раза. Из пяти три раза говорится, что они вкусили. Они не покушали, они вкусили. И поэтому вопрос, как мы уже говорили, говорится здесь о верующих или не о верующих. Шестая глава, одна из удивительных глав в этой книге и во всей Библии, которая говорится о уверенности спасения. И если вы прочтете до конца, вы услышите, что Бог после того, как спас нас на основе своего обещания, Он взял и вышел еще с вторым убеждением, чтобы вы ни в коем случае не сомневались, Он дал свою клятву и заключил завет. Его слова было бы достаточно, чтобы мы были уверены, что Он нас спас. Но нет, Он еще заключил завет. Почему Он это сделал? В 18 стихе написано, дабы в двух непреложных вещах, в котором невозможно Богу солгать или поменять свое мнение, чтобы мы имели такое утешение и такую надежду, чтобы мы никогда не смели сомневаться в нашем спасении. То есть шестая глава говорит наоборот о том, что спасение, получив однажды, ты имеешь его навсегда, потому что Бог два раза и своим обещанием, но еще клятвой хочет убедить тебя, что Он никогда не поменяет свое мнение. Почему это важно? Потому что мы много грешим. И если бы было бы правда, что в один прекрасный момент Бог говорит, мне все, достаточно, больше нет на тебя прощения, я забираю то, что я тебе дал, это было бы ужасно, страшно, потому что ты не знаешь, когда ты согрешил до того уровня, что Бог поменял свое мнение. Вы имеете детей. И вы родили детей для их, их счастья. Вы хотите вкладывать в ваших детях лучшее. Но иногда дети отходят от вашей воли, становятся непослушными и даже могут становиться вашими врагами. Скажите, они перестают быть вашими детьми, когда они становятся против вас? В них меняется кровь, уже чужая кровь начинает течь? Нет. Они остаются навсегда вашими детьми. Поэтому из этой главы, которая говорит нам наоборот о уверенности спасения, автор как бы не может противоречить себя и говорить две вещи. Здесь говорит, что Бог дал тебе такую уверенность, чтобы ты никогда не сомневался, а с другой стороны говорит, ну ты знаешь, в какой-то момент ты можешь так отпасть, что после этого тебя ад только ждет. Не может быть, чтобы это было противоречие. И поэтому мы начинаем смотреть дальше, что это означает. С самого начала автор сказал, что Бог говорил нам много раз, многократно, по-разному, многообразно и многократно. Но в последние века, в последнее время Он говорил нам через Своего Сына. И потом, продолжая тему, во второй главе Он говорит, если все, что Он говорил раньше, и то, что было отвергнуто, каждый получил наказание, как спасетесь вы, если вы отвергнете последний шанс? И вся эта книга о последнем шансе, который дается человеку. И помните, я вам дал ту иллюстрацию, что ты едешь по дороге твоей погибели, и тут знаки, и круглые, и квадратные, и ромбиком, и на асфальте написано «Стоп, стоп, не туда идешь, поверни обратно». И вот так Бог говорил во времена прошлые. Но в конце концов, через Иисуса Христа, Он как будто сам пришел на земле, как будто президент страны, который стал на этой дороге, поставил большой щит и пишет, что это последнее сообщение. И он сам останавливает тебя. Так что вы думаете, если ты отвергнешь вот этот последний шанс, что будет после того? Будет еще Бог говорить? Будет ли Он еще напомнить тебе, если Он уже сказал, что это последний шанс? Это последнее сообщение, это последний твой призыв. После того будет только молчание. Если ты все-таки решил уйти, обходить вот этот последний борд или последнее сообщение, то дальше ты уже находишься в твоей ответственности. Дальше не будет никакого больше сообщения, а всего лишь ожидание ада. Так автор начинает это послание, что сейчас ты имеешь последнее сообщение, поэтому обрати внимание, потому что после этого не будет больше никакого напоминания. Но он иногда переходит от этих верующих евреев, он иногда переходит своими сообщениями к народу израильскому. Например, посмотрите в 4 главе, он говорит, что нужно входить в покой. А в 6 стихе 4 главы, итак, некоторым остается еще войти в покой. Потому что те, которые прежде, тем, которым прежде возвещено, они вошли за непокорность. Поэтому Бог определяет другой день. То есть мы видим, что это послание не написано только святым, а написано еще и израильскому народу. И поэтому он иногда обращается к верующим, а иногда он обращается к тем израильтянам, которые еще не вошли в покой. Поэтому мы имеем уже прецедент, и в 6 главе мы можем тоже считать, что где-то он обращается к неверующим, а где-то к верующим. Где он обращается к неверующим? Это с 3 стиха, с 4 стиха по 8. А в 9 стихе он выявляет 9 стих как контраст. Впрочем, о вас, если вы посмотрите на английском, вы заметите удивительное, там очень хороший перевод этого стиха. Написано «but», то есть это контраст. «О вас, возлюбленные, мы уверены, что вы имеете дела, которые подтверждают ваше спасение». Так звучит 9 стих. И здесь удивительно, он ставит две группы в контрасте. До 8 стиха он говорит о всех. А в 9 стихе, впрочем, о вас, вас кто? Возлюбленные, верующие. Мы уверены, так звучит 9 стих на английском, мы уверены, что вы имеете дела, подтверждающие ваше спасение. То есть люди, которые говорят, что спасены, но не имеют дела, которые подтверждают это. А впрочем, о вас, он говорит, мы уверены, что вы имеете дела, которые подтверждают ваше спасение. Толкование этого текста на самом деле проще, чем мы думаем. И автор дал нам иллюстрацию. И эта иллюстрация в 7 стихе. О земле. О земле, которая изобильно пьет многократно сходящий на нее дождь. Помните, в начале именно так он начал. Бог говорил многократно. И вот здесь опять повторяет, что мы, люди, земля. И Бог обильно дает нам дождь. На какую землю Он дает дождь? Только на хорошую? На всю. И вот 5 потоков дождя описаны именно в те 2 стиха, 4 и 5. Первый поток дождя, он просвещает. Просвещает он только верующих. Читайте Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих, и вы найдете, что Иисус есть свет истинный, просвещающий каждого человека, приходящего в мир. И мы понимаем, что Бог дает 5 потоков дождя на каждого человека. Первого Он просвещает каждого человека в этом мире. Второй поток, который в 4 стихе описан, Он дает вкусить дар небесный. Но уже твое решение, будешь ты кушать этот дар небесный, будешь ты питаться им, или остановишься только на пробовании пищи. Потом третье, что здесь написано, и которое очень долго я не понимал, в четвертом стихе, соделавшиеся причастниками Духа Святого. Скажите, кем Дух Святой работает? С верующими только или с неверующими? Со всеми. Но какая разница между работой Духа Святого с верующими от работы Духа Святого с неверующими? 14 глава и 16 глава Евангелия от Иоанна говорит, что в вас он будет находиться внутри, будет говорить внутри, и он будет работать с вами и в вас. Но когда вы сейчас смотрите на вашу прошлую жизнь, вы осознаете, что Дух Святой говорил всю жизнь, оказывается, с вами, но он говорил снаружи. И изменилось состояние ваше только тогда, когда вы его пропустили внутри. И поэтому написано, что Иисус, Дух Святой, хочет быть партнером. И Он работает в партнерстве с вами, но в партнерстве снаружи. И об этом можно говорить, судя по одному человеку, который тоже был просвещен, который тоже был, соделался причастником не только Духа Святого, но самый большой звание здесь на земле апостолом. И все-таки он не был спасен. Кто такой? Юда. Если вы прочтете о нем в книге Деяния апостолов в первой главе, вы увидите удивительно в 17 стихе, что он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, а в греческом написано «и получил партнерство». Партнерство вот этого служения. То есть Юда был освящен, он вкусил из небесного дара, он также был партнером не только Духа Святого, а партнером в самом высоком служении здесь на земле, именно в апостольском служении вот тех 12 апостолов. И все равно посмотрите, как он закончил свою жизнь. Четвертый поток благословения Божьего, приходящего на каждого человека этой земле, написано в 5 стихе, вкусивший глагола Божьего, вкусившего Слова Божьего. Кто слушал Слово Иисуса Христа, когда Он был на земле? Только апостолы или люди? Но они вкушали и уходили. И помните, он говорил в притчах. И десятки тысяч ходили за ним, слушали глагол Божий. Но в 13 главе Матфея написано, когда он оставался один, приходили к нему ученики его и спросили: «Иисус, ты почему говоришь притчами? Объясни нам». И он сказал: «Только вам дано узнать тайны, а тем извне». Они имеют уши, но не слышат, глаза увидеть, но они не видят. Я буду продолжать говорить вот именно притчами, чтобы они не поняли. И кажется, слушай, Бог, который заинтересован, чтобы каждый понял, почему он сказал это. А вопрос к вам: а кто их выгнал, кто их не дал им оставаться с Иисусом Христом? Кто помешал им подойти и также спросить: «Иисус, ты что имеешь в виду?» И только несколько человек остались кушать. И он сказал: «Только вам дано знать тайны Божие». И, разумеется, здесь мы можем понимать, что есть четыре вида земли. В церковь приходит много людей. И мы думаем, о, наконец-то наша церковь растет, много людей приходит к Богу. Но вы знаете, нет одной категории людей, которые описаны в Матфея 13 главы. Нету тех людей, у которых сердце каменное. Почему? Потому что у них слово падает, как на асфальт. Она не может зайти вовнутрь. И поэтому, что случается с тем словом, то, что случается с семенами на асфальте. Птицы клюют, они никогда не войдут, потому что земля абсолютно твердая. Есть они в нашей церкви такие люди? Нет. Они скорее останутся дома, смотреть телевизор, или пойдут куда-то, или пойдут отдохнуть. Им не интересно быть среди нас, потому что их не интересует. Это те люди, которые хотят говорить о Боге, они говорят, не надо, не надо, меня эта тема не интересует. Их нету среди нас. Но вторая земля есть. И это те люди, вы знаете, когда соединяются две скалы, там потихоньку из-за пыли, собирается земля. И там может попасть семя, и это семя дает сразу расти. Единственное, что не происходит с этим семенем, она не может расти до того, чтобы дать плоды, потому что нету места для корней, и поэтому вы видите в горы Палестины в марте очень много кустов, очень красивых кустов в горах, но в мае все они сгоревшие, потому что не было куда пустить корни. И кто эти люди, говорит Бог? Это люди, которые приходят в церковь. Каются они? Каются. И ты видишь их в церковь одну неделю, две, месяц, потом исчезает. И говоришь, а где они? Почему они не остались в церкви? И узнаешь, что любая преграда, трудность в жизни, они оценили и сказали, а, с этой верой лучше я проживу прекрасную жизнь здесь на земле. И они отказываются от Бога. Потому что у них не было действительно глубокой земли, чтобы пустить корни веры. И поэтому мы удивляемся, но он же покаялся. Они, говорит Иисус, они принимают с радостью спасение, но они не остаются в этом спасении, потому что мир их притягивает гораздо больше, и поэтому они отказываются. Но зато воскресенье за воскресеньями, месяц за месяцами, годы за годом могут находиться среди нас люди, которые никогда не были спасенными, и которые слушают Слово. Они приходят на семинары, но что с ними не происходит, они никогда не приносят плоды. И о них Иисус сказал, что я еще год поработаю над ними. Может, все-таки на следующий год дадут плоды. Но все-таки то, что произошло с тем кустом, произойдут с этими людьми, когда он пришел через год, этот куст так и не дал плоды. И поэтому закончил тем, что он был проклят и сожжен. Кто эти люди? Это люди, которые принимают слово. Это третья категория людей. Хорошая земля. Но никогда не принесут плоды по двум причинам. Есть два вида кустов, которые останавливают, чтобы ростки выросли до того, чтобы дать плоды. И какие эти два куста, вы скажите? Какие эти два сорняка больших? Обольщение богатствами. То, что здесь очень в Америке это большое искушение. И второе, забота века всего. То есть жизнь здесь, на земле, настолько его притягивает или ее притягивает, что это глушит. И знаете, из той притчи я могу сказать, что, слушайте, человек после покаяния так и не вступился приносить плоды, иногда сомневается, будет он когда-то приносить плоды. И об этих говорится здесь, в этом стихе, что они вкусили только глагол или Слово Божие, но они не питаются каждый день этим словом. Они любят вкусить. Они любят снеки из Слова Божьего. Они любят хорошую, плотную, постоянную пищу. И, наконец-то, пятый поток воды, который вкусили, опять же, не питаются они, не остались, а только вкусили силы будущего века. Вы знаете, когда я прочитал эту главу, я понял, что никто на этой земле не сможет сказать Богу: «Боже, вот всем верующим ты имел терпение, ты работал долго, вот ты убедил его, в конце концов он покаялся, видишь, он твой. А со мной у тебя не было ни терпения, ты так долго не мучился со мной, да и не дал ты мне все шансы». Никто это не сможет сказать на основе этого текста. Бог скажет: слушай, я обильно питал и тебя, и его, но ты только вкусил, а он покушал. Ты только попробовал, а он остался питаться из этого. Но смотрите, что происходит с землей. 7 стих. Есть земля, которая обратно на то, что она принимает, дает хорошие или полезные фрукты, или полезные плоды. И, конечно, эта земля благословляет. Это та четвертая земля, которая находится в Марке 4 глава или Матфея 13 глава. Это та земля, которая приносит плод. И, конечно, она благословляет. Но смотрите, есть и другая земля, 8 стих, которая вместо полезного плода, они приносят терния и разные сорняки. Конечно, эта земля негодна. И что мы делаем с негодной землей? Мы либо оставляем ее, и либо сжигаем все, что на ней. И именно об этом говорит Бог, что такая земля, она близка к проклятию. Конец такой земли только одно – сожжение. Так вот, сейчас представьте себе землю. Представьте себе 5 больших потоков воды, которые падают не на одну землю хорошую, а на обе земли, хорошей и плохой. Обильно льется этот дождь, и, конечно, ответ такому дождю должен быть урожай. Но сразу мы видим, что дождь делится, то есть земля делится на 2 категории. Одна приносит урожай, а другая приносит только терния и сорняки. И именно это есть то истолкование этого текста. Бог говорит, что я многократно излил на вас этот дождь. И он напоминает, что это 5 потоков благословенного дождя. Он дает просвещение, он дает дар небесный, он дает Духа Святого, чтобы работал с тобой, он дает Слово Божие, и он даже открывает силы будущего века, которые люди во времена Иисуса Христа видели, видели даже воскресение из мертвых, видели, как сила будущего века реально, и она реально в нашей жизни, что люди не видят, как их соседи меняются, они не видят наши дни чудеса, наши дни больше чудес, чем было даже во времена Иисуса Христа. И люди видят это, но они отвергают. И поэтому ответственность только одна. И 6 стих написано «отпавших». Знаете, что такое слово «отпав»? Это на тебя делает, то есть Бог упражняет свое благословение, а ты отрицаешь и уходишь от него. ты отказываешься. И Бог говорит, ну, конечно, если я изобильно наливаю на тебя все благословения, и ты отказываешься, что еще ты можешь получить или ожидать, как только проклятие и вечный огонь? Что еще тебе ожидать, как только страшный суд? И именно это толкование в этой главе, что Бог изливает на нас многократно и обильно вот эти 5 потоков дождя, но земля делится на 2 категории. Те, которые отвечают на Божие благословение, а те, которые сопротивляются, те, которые приносят только сорняки. И, конечно, что им ожидать, то, что говорится в 6 стихе. Они распинают снова и снова и снова Сына Божьего и продолжают жить такой жизнью, что ругаются Богу. И, конечно, ожидание только одно, что они будут судимы. Вы спросите, как нам узнать, какой человек уже достиг этого уровня, когда мы знаем точно, он не покается. Когда мы знаем точно, что он как Юда, он уже настолько отвердел в своем сердце, что он, вся его дальнейшая жизнь, это будет ругательство Богу. Никто не знает. Никто, живущий на земле, не могут сказать уверенности, что этот человек переступил ту преграду, когда он больше никогда не вернется к Богу. Но мы можем догадаться. И иногда видишь человека, который настолько Бог работал в его сердце. Иногда это дети. Дети верующих родителей, которые услышали слово с малых лет. Знают о Боге. Которые имели все благословения. И в то же время они отказываются и идут другим путем. Страшно думать, но знаешь, что есть среди детей те, которые идут в проклятие. Кто может сказать, когда человек переступил преграду? Только Бог. Но мы знаем все, что это реально. И мы знаем все, что эти люди даже в аду вечном, они все равно будут проклинать Бога и противиться Его. Когда читаешь книгу Откровения Иоанна, иногда удивляешься, что в тот период жизни на земле, когда Бог будет показывать свою силу настолько сильно, чудеса будут происходить настолько явно, такие чудеса, которые мы с вами не видим. И казалось, ну, это больше, чем достаточно, чтобы человек сказал: «Все, Боже, я хочу каяться». А результат совсем противоположный, когда читаешь их откровения, слышишь, как они больше и больше проклинали и хулили Бога. Бог показывал еще свою силу, они больше еще проклинали Бога. И кажется, что еще можно им делать, чтобы прийти к Богу? Если люди отвергают последний шанс, отданный человечеству, действительно не остается больше никакого шанса. Бог бы сказал: слушай, это все шансы, которые вам даны. Они были многократно, многообразно, а сейчас я дал своего единственного Сына, в котором есть Дух Святой, и который оставил Дух Святой, чтобы работал на земле, и который просвещает вас, работает с вашим сердцем, дает вам вкусить все. И если ты отказываешься, тогда прими на себя. Тогда это твоя ответственность. Тогда больше не жди ничего, как проклятие вечного ада. И, к сожалению, есть даже такие. Есть люди, которые никак, ни за что не хотят принимать благословение Божие. Поэтому те, которые приняли, мы имеем только одна возможность радоваться того, что мы приняли. Я говорил, что нас объединяет одно. Мы все продолжаем спотыкаться. Мы все продолжаем пасть. Мы все иногда готовы сдаваться. Но о нас написано в Псалме 19. Написано, что есть две категории людей. Те, которые надеются на коней или на коней колесницы, и они падают, а мы встаем, то есть мы тоже падаем, и идем дальше. И поэтому об этих людях автор сказал, но о вас, впрочем, мы уверены, что в вас есть эти плоды, плоды ответа на Божье благословение, плоды, которые показывают, что вы спасенные, и оставайтесь в этом спасении. Бог знает, что мы действуем нормально только тогда, когда уверены. Ни один человек еще на этой земле не смог действовать нормально, когда он сомневается, когда он не знает, что произойдет, когда он не уверен, когда он не стоит, он, конечно, дрожит и он падает. И Бог знает об этом. И именно поэтому Он пришел, чтобы заключить контракт с нами, чтобы вы были уверены, что ничего не может отвернуть Его. Ни за что не оставлю вас, ни при каких условиях, в 13 главе говорится, не покину вас. То есть нету такого, чтобы заставило Бога отказаться от вас. Единственное, что нужно делать, это заключить завет. В этом завете вы уже можете быть полностью уверены. Но Бог никогда не обещал вам благословения здесь, на земле. И сегодня мы изучали евреям с группой, и мы увидели, что Бог не обещал нам благословения житейских. Они могут быть наоборот. Жизнь здесь на земле может быть трудной, может быть испытанием, могут быть то, что люди назовут это проклятием. Единственное, что Бог обещал, Он обещал удовольствие в Нем. Он обещал вот то свидетельство, которое может только Он дать. И именно поэтому Он оснастил нас Духом Святым, который является тем залогом, который является той основой, которая является той уверенностью, которая помогает нам жить на этой земле. Сделаем итог и применение этого текста. Мы все призваны расти. Мы призваны расти для того, чтобы смогли практиковать любовь. Любовь означает желание жертвовать. Мы все сначала являемся всего лишь потребителями. Мы остаемся потребителями для Бога, но для людей мы достигаем возраста, когда начинаем отдавать. И вы знаете на примере детей, что дети сначала бесполезны вам, полностью бесполезны, потому что они только требуют ваше внимание, требуют ваших усилий. Они являются всего лишь потребителями всего вашего здоровья, времени, благ и так далее. Но вступает период, когда ребенок начинает взрослеть, он начинает отдавать. И он начинает быть полезным в доме, хотя большой помощи нету. Но все-таки ты радуешься, когда он хоть приносит тебе что-то и помогает. Но вступит он обязательно в тот период, когда он станет действительно благословением для своих детей и даже для родителей. Он начнет поддержать и родителей, и своих детей. И мы вкладываем в детях наших именно с этой надеждой. Именно об этом говорится и в этой главе. Бог родил нас, и Он хочет, чтобы мы росли. И Он говорит, что нет обделенного здесь на земле человека, все мы получаем благословение, и все мы остаемся всю жизнь в ролях получателя. Но вступает период, когда мы начинаем быть полезным друг для друга в церкви. И только вы можете ответить сейчас, в каком вы периоде находитесь. Находитесь в зрелом периоде, когда вы отдаете, или находитесь в том периоде, когда вы приходите только получать. Если вы приходите только получать, вы всегда будете осуждать. Осуждать пастора, осуждать музыку, осуждать всех вокруг, потому что все вам должны служить. Музыка не так поет, потому что не поет так, как вы ожидаете. Да пастор так не говорит, потому что не говорит согласно своим ожиданиям. Да и церковь не так смотрит на тебя, потому что они должны смотреть, как вы хотите. А если ты вступил в возраст зрелости, тебя уже ничего не волнует, ты ничего не ожидаешь, и ты знаешь только одно. Ты можешь давать. И можешь давать, потому что ты имеешь. Ты имеешь Иисуса Христа, в Нем все богатство, в Нем есть все, что тебе нужно, и что нужно братьям и сестрам твоим, и ты можешь отдавать любовь через вклад твоего времени, через вклад твоих сил, вклад своих ресурсов и через вклад самого себя. Да благословит вас Господь на это. Давайте помолимся.